«Ты только поговори у меня!» — пригрозил грубый голос. Но, видно, осмотр его удовлетворил. Он вылез из фургона. «Два кочана много», — сказал возница. «Вы один кочан возьмите».
«Не разговаривать!» — рассердился обладатель грубого голоса. «А ну, поехал!»
Умные все стали. «Кочан не возьми, тыкву не бери, картошку не трожь, а у меня трое! Чем кормить будешь?»
«Все», — сказал возница, — успокоились, разошлись. Я почувствовал, как он лезет на козлы.
«Но!» — прикрикнул он на лошадей.
Фургон покатился по булыжной мостовой.
«Вот здорово», — сказал Синечка, — «а то у меня нос зачесался, чтобы чихнуть».
«Теперь чихай», — сказал я, — «теперь можно».
«А теперь не хочется», — сказал Арсений.
Мы ехали еще полчаса. Фургон поднялся в горку, потом резво покатился вниз, и возница осаживал лошадей. Булыжник сменился брусчаткой и стало меньше трясти. Порой слышались голоса, звук колес встречных экипажей. Наконец фургон свернул с большой улицы на узкую, немощеную. Он развернулся и чуть подал назад. В ящике стало темнее. Фургон окончательно остановился. Возница соскочил с облучка и распахнул двери фургона, потом крышку ящика. Помогая друг другу, мы с трудом выползли наружу. Ползун был резвее прочих и первым вывалился на землю. Возница, видно, забыл, как выглядит один из пассажиров, отшатнулся и выругался. «Такой большой, а боится», — сказал с осуждением Сеня, который забыл, как боялся ползуна. Фургон стоял задом к открытым дверям склада или сарая.
«А теперь отдыхайте», — сказал возница. Он с облегчением улыбнулся. «Я боялся», — сказал он, — «что кто-то из вас чихнет или зашевелится. На заставе они лютые, если хоть какое подозрение, стреляют без сомнения. У нас некоторые погибли».
«Кто погиб?» — спросил я.
«Кто контрабандой балуется?»
Возница вытащил из кармана пригоршню монет и банкнот.
«Это вам», — сказал он. «Если проголодаетесь, можете погулять по городу. Тут на улице Белых Роз есть кафе, недорогое, а кормят вкусно, так что пообедайте».
«Как так пообедайте?» — удивилась Ирка. «А это не опасно?»
«Все», — улыбнулся возница. «Мы же контроль проехали. А теперь мы в счастливом городе. Здесь всем все до лампочки. Поняла?»
«Нет, не поняла. Мы, наверное, лучше до вечера посидим на складе».
«Как хотите», — сказал возница. «Я вам не нянька. Только как стемнеет, чтобы быть здесь. За вами придут и покажут место, где в пункт проникнуть. Только я очень сомневаюсь».
С этими словами он ушел, оставив нас одних. Склад был пуст, видно, в нем давно не было никаких товаров. В углах шуршали крысы, углы и потолок были затянуты паутиной. Уходя, возница прикрыл большую тяжелую дверь склада. Было слышно, как постукивают колеса уезжавшего фургона. «Мы пробудем здесь до темноты», — сказала Ирка, которая была в нашей компании главной. «За ночь нам надо будет проникнуть в башню наблюдений».
«Куда?»
— громко спросил из дальнего угла Сенечка. Он уже вынюхивал, высматривал что-нибудь съестное. Он был всегда голоден. Впрочем, сейчас голод ему не угрожал. У нас был с собой целый мешок с едой. «Помнишь овал на плане?» — спросила Ирка, но не Сенечку, а меня. «Это и есть башня. С ее вершины спонсоры и инспектора, а то и туристы с других планет, могут наблюдать естественную жизнь типичного земного города. Туда нам и надо попасть».
«Значит, они не в сам город прилетают?»
«Ни в коем случае», — сказала Ирка. «Господа спонсоры и их гости твердо придерживаются принципа невмешательства. Каждая отсталая цивилизация должна развиваться своим естественным путем. Ей можно помогать ускоряться в развитии, но ни в коем случае не мешать, не эксплуатировать ее планету. Галактическое Содружество создано для благородных целей».
«А как же они смотрят?» — спросил я.
«Скоро увидишь», — сказала Ирка. «Она сама не знает», — заявил Сенечка. Он подошел к тяжелой двери и выглянул в щель. «Здесь никого нет», — сказал он. «Можно я погуляю?»
«Подожди», — сказал Ирка. «Пока нельзя».
Но Сенечка, разумеется, не услышал ответа и скользнул в щель. Она подбежала к двери и стала смотреть наружу.
«Теперь поздно», — сказал я. «Он уже гуляет».
«Я пойду за ним, он может сорвать всю акцию. Неужели ты не понимаешь, как это важно?»
Я подошел к двери и тоже посмотрел наружу. Дверь склада выходила на короткую пустынную улицу, состоявшую из подобных же складов и других служебного вида помещений. В конце улицы была видна вода, река или некий водоем. В ту сторону и побежал Сенечка. Заводным пространством поднималась гладкая бетонная или пластиковая башня, уходившая вверх до самого неба. Я вышел наружу и поспешил к воде следом за мальчишкой. Мной владела тревога. Я сразу догадался, что башня и скрывает наблюдателей. И если малыш выдаст себя, он погубит всю операцию. «Сеня!» — крикнул я на бегу. «Сеня, немедленно назад!» Мальчишка не слышал или не хотел слышать меня. Он добежал до воды и остановился. Я испугался, что он нырнет, но он медлил. Я выскочил из прохода между складами и оказался на пологом, поросшем мягкой травой и подорожником берегу реки, которая огибала гладкую высокую башню. На берегу мы с Сеней были не одиноки. На откосе сидели в ряд рыболовы, все с удочками, все в белых или соломенных шляпах. При виде нас они вовсе не всполошились, как я того опасался, а продолжали заниматься своим делом. Лишь один из них, курносенький господин с седыми усами и бакенбардами в полосатой фуфайке и полосатых штанах, прижал палец к губам, предупреждая, чтобы мы не распугивали рыбу. Я кивнул ему в ответ и возобновил погоню за Сенечкой, которого мне удалось поймать в тот момент, когда он уже изготовился нырнуть в воду. Я так спешил, что нечаянно схватил его за ухо. Мальчишка замер и принялся ныть. Не зная, что делать дальше, я обернулся и увидел, как по откосу, подобрав длинную синюю юбку, изящное до изумления, спускается красавица, на которую глазею не только я, но и все рыболовы. Красавица приблизилась к нам и открыла ротик, обнаружив отсутствие передних зубов, что, конечно же, разрушило ее изысканный образ для тех, кто близко к ней находился. «Молодой человек», — сказала она негромко, но решительно, обращаясь к Сенечке, — «твое счастье, что Тим тебя поймал раньше, чем я. Сейчас ты, негодяй, чуть не сорвал операцию, ради которой некоторые люди уже погибли, а другие еще погибнут. Операцию, от которой зависит будущее Земли». Хоть и говорила она тихо, мне казалось, что от ее голоса покачиваются бетонные стены цитадели спонсоров. Рыболовы должны бы разбежаться от этих страшных слов, но рыболовы ничего не слышали и блаженствовали на солнышке. Сенечка побледнел от страха. Мне кажется, что он никогда еще в жизни так не пугался. «Я только окунуться. Я сразу назад. Я не думал. Я больше не буду», — бормотал малыш. Мне стало жалко его. Ирка увидела, что моя рука движется к его головке, чтобы погладить, и в мгновение ока ринулась вперед и дернула меня за руку. «Не смей!» — шепотом закричала она. «Если я делаю ребенку реприманд, то ты, Ланселот, будь любезен, потерпи. Не вмешивайся, как бабуся, в педагогический процесс, пистолотцы проклятый!» Мы с Сенечкой рты открыли. Оказывается, Ирка знает такие ученые слова. «Пошли отсюда», — приказала она. «Рыболовы нас уже запомнили. Кто-нибудь обязательно сбегает и настучит». Мы с Сенечкой покорно и виновато пошли за Иркой вверх по зеленому склону. Было жарко, хоть день еще не дошел до половины. Легкие кучевые облака таяли, приближаясь к солнцу, будто оно высушивало их. Мы поднялись обратно к пустым складам и там остановились, разглядывая башню. Более всего она была похожа на бетонный пень. Диаметром он достигал 100 метров, высотой более того. В верхней части гладких стен были видны узкие окна-бойницы, а верх был увенчан зубцами. Пень уходил в воду, темную, быстро текущую речку, шириной как улица, на которой свободно могут разъехаться 4 автомобиля. Мне показалось странным, что в речке такое быстрое течение, ведь на плане она представляла собой замкнутое кольцо, ров. Я понимал, что нам придется преодолеть эту водную преграду, но как это сделать, я не представлял. Тем более непонятно было, что же делать потом. На 100-метровую бетонную стену вскарабкаться невозможно. Тут же обнаружилось еще одно препятствие. Один из рыболовов привстал, и я увидел, что поплавок, оттянутый до отказа течением направо, ушел под воду, а рыболов подсек и подтянул добычу к себе. —